Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас вторая часть беседы, вторая часть встречи с замечательным нашим гостем Анатолием Михайловичем Сагалевичем, заведующим лабораторией Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, доктором технических наук, профессором, бессменным пилотом многочисленных погружений на аппаратах «Мир-1» и «Мир-2». Чем еще известен Анатолий Михайлович? Тем, что благодаря ему в значительной части мы и имеем этот замечательный фильм «Титаник», который снял в свое время Джеймс Кэмерон. Вот, обо всем об этом Анатолий Михайлович расскажет нам в продолжении нашей беседы после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
Клуб знаменитых путешественников.
Второй месяц продолжается сухопутная экспедиция вдоль границ страны «Россия-360». Впервые колесная техника от вездеходов до легковушек отечественного производства должна преодолеть уникальный маршрут вокруг страны и в декабре снова вернуться в Мурманск, в точку, откуда был дан старт. На первом этапе путешественники едут вдоль арктического морского побережья на вездеходах «Бурлак». Сейчас с ними нет прямой связи, однако, судя по трекеру, они проехали Уэлен, село в Чукотском районе Чукотского автономного округа. С 1958 года оно является самым восточным обжитым населенным пунктом России и Евразии. Население составляет 673 человека. От Уэлена рукой подать и до самой восточной точки России и Евразии мыса Дежнёва. Надеемся, что в следующем выпуске программы внештатный корреспондент комсомолки, он же капитан экспедиции Богдан Булычев, расскажет все подробности этой части автопробега. Весной и летом 2024 года Русское географическое общество предоставляет возможность всем, кто интересуется древностью, принять участие в археологических экспедициях ведущих исследовательских институтов страны. На выбор дается 8 экспедиций. Участники проекта получат практические навыки исследовательской работы под руководством известных археологов, а также опыт группового взаимодействия в ходе решения практических задач. Кроме непосредственной работы, на объектах волонтеров ждут увлекательные лекции по истории и археологии, просмотры фильмов, мастер-классы, экскурсии в выходные дни. Все подробности на официальном сайте Русского географического общества rgo.ru. На официальном сайте национальной премии «Хрустальный компас» стартовало голосование за лучший проект в области сохранения природного и историко-культурного наследия России. Сделать свой выбор может любой желающий. Номинант, набравший максимальное количество голосов, станет победителем в номинации «Признание общественности». Адрес сайта географического «Оскара» – rus-compass.ru.
Клуб знаменитых путешественников.
Возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Итак, в гостях у нас человек-легенда Анатолий Михайлович Сагалевич, герой Российской Федерации, заведующий лабораторией Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, пилот уникальных подводных глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». И, в общем, просто очень интересный собеседник и замечательный человек.
Справка.
Анатолий Михайлович Сагалевич – советский и российский ученый, исследователь мирового океана с применением глубоководных обитаемых аппаратов, доктор технических наук, профессор, герой Российской Федерации, руководитель лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, создатель нового научного направления – исследования океана с применением глубоководных обитаемых аппаратов, является одним из разработчиков российских аппаратов, способных опускаться на глубину до 6000 метров «Мир-1» и «Мир-2». В течение почти 30 лет руководил исследовательскими и подводно-техническими работами с использованием этих уникальных аппаратов. Совершил более 300 погружений как главный пилот аппаратов «Мир». Возглавил 28 подводных экспедиций. В качестве командира подводного аппарата «Мир-1» совершил первое в мире подледное погружение в точке географического Северного полюса в августе 2007 года и установил на глубине 4300 метров флаг России. За этот подвиг было присвоено звание Героя России. В 2009 году возглавлял экспедицию на Байкал, в ходе которой 1 августа погрузился на Мире-1 в воды озера вместе с Владимиром Путиным, который в то время занимал пост премьер-министра России. Под руководством Сагалевича разработаны уникальные технологии по герметизации затонувших объектов, содержавших радиоактивные элементы. Проведено 7 экспедиций на атомной подводной лодке «Комсомолец» и одна на Курске. Возглавляемый им коллектив подводников впервые в мире проводил глубоководные киносъемки, позволившие создать известный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник», фильмы о «Бисмарке», японской подводной лодке «Ай-52» и многие другие, которые обошли экраны всего мира. Сагалевич – единственный российский ученый, чье имя помещено в зал подводной славы в Майами в ряду выдающихся подводников мира. Лауреат премии правительства России в области науки и техники. Автор и соавтор около 300 публикаций, в том числе 3 персональных монографий. Среди них – океанологии, подводные обитаемые аппараты, методы исследований, глубина и романтическая океанология.
Если бы сейчас Кэмерон предложил вам снять еще один фильм, согласились бы?
Да дело в том, что ведь готов сценарий. Мы когда-то обсуждали с ним, что съемок сделано много было. Джим, значит, рассчитывал, когда мы встретились. Он говорит, вот мне надо 8 сюжетов отснять на «Титанике». А мы там отсняли около 50. Ну, часть из них, конечно, вошло в фильм, но большинство, вообще говоря, просто вот лежит мертвым грузом. Но дело не в этом. Дело в том, что я когда вот у него был в 19-м году, говорю, ну, Джим, как старая идея? Я говорю, а как ты думаешь по поводу того, чтобы сделать аватар in space and hydrospace? То есть аппарат в космосе и в гидрокосмосе. Он говорит, а я, говорит, об этом думал, мы же с тобой это обсуждали. Только тогда аватара не было, а теперь вот аватар появился. А потом, значит, как-то сообщает мне, значит, мейлом, что у него уже практически готов сценарий. Сейчас он снимает третий аватар. Он сейчас живет в Новой Зеландии, потому что все вот эти съемки аватара, натурные съемки, они все делаются в Новой Зеландии. Он купил там ранчо, значит, перетащил туда свою Сьюзи, которая, вот, кстати говоря, его жена, вот она уже стабильная.
Которая внучку играла, да?
Она вот внучка.
В «Титанике».
Катала эту.
Ага.
Глорию.
Глорию, да?
Да.
Красивая женщина.
Хорошая женщина, красивая, симпатичная. Она ему родила 4 детей. 3 девочек, 1 мальчика. Ну, и вот сейчас Джим, он меня спросил, сколько стоит ввод аппаратов встроенных. Я ему сказал, ну, примерно 15-20 миллионов. Ну, это маленькие деньги, потому что, вот смотрите, сейчас вот эти 3, значит, аватара, заключил, значит, контракт на 3 аватара, $1 миллиард.
Ну, конечно.
Бешеные деньги.
15 миллионов – это на этом фоне,
да,
копейки.
Да, просто копейки. Но здесь еще одна проблема. Здесь, конечно, проблема с командой, потому что сейчас уже команды нет.
А молодежь? Никого вообще, что ли?
А чем их занять? Здесь, понимаешь, молодежь, ведь зарплата 15-20 тысяч в месяц. У командира аппарата 18 тысяч зарплат. Потом за это время, ну, в общем, из команды ушло из жизни 11 человек.
А сколько по времени нужно затратить, чтобы воспитать пилота?
Ну, воспитать – это нужна практика.
Практика,
нужны,
да.
Кроме, так сказать, простого изучения там, схем аппаратов там, и так далее, нужна практика. Это нужно устраивать, так сказать, ну, какие-то, в общем, обучающие рейсы, хотя бы азы показать. Ну, а потом есть определенные правила налета часов для того, чтобы стать там, в общем, ну… У нас там 3 должности: старший механик аппарата, старший помощник аппарата и командир аппарата. Ну вот, первое мы, значит, обычно присваиваем старший помощник, потом механик, потом командир. Ну, там определенное число часов. У командира должно быть не менее 300 подводных часов. То есть это, ну, в общем, серьезные дела. Возьмите вот этот самый вот, ну, много было вопросов ко мне. Я за одну неделю дал там что-то 58 интервью в связи с гибелью Титана. Ну, это ж люди, которые вообще всем пренебрегли. Они посчитали, что они миллиардеры, и им, так сказать, все подвластно. Они обошли все классификационные общества, все правила создания аппарата, испытания прочных корпусов. То есть они все это обошли и сделали это так неграмотно, что это просто диву даешься вообще.
И брали погиб, такие деньги еще.
Погиб там, в общем-то, близкий человек, близкий друг, можно сказать, француз, это пилот как раз этого аппарата, Пол-Анри Наржеле. Мы с ним давно знаем друг друга и, в общем-то, дружили. Ну, вот его раздавило.
Это ужасная история, конечно.
Ну, это они сделали, значит, аппарат, вообще говоря, ну, не признавая никаких правил. Это цилиндрическая труба. Из чего? Из углепластика. Это хрупкий материал, который разлетается в порошок. Ну, и там они там сделали несколько погружений. Ну, а там, в общем, конечно, остаточные, так сказать, деформации остаются. Если там сталь, там акрил, они, в общем, отыгрывают на давлении, да? То углепластик, он практически не отыгрывает.
Ну, устает, получается.
Он устает, да. И вообще говоря, они даже не делали испытаний в камерах высокого давления, вообще говоря.
То есть, они вообще на коленке собрали этот аппарат?
Да, я встречался с этим, с Наржеле, я говорю, Пол, я бы в таком аппарате не пошел. Подумать. Ты что, Анатолий, big money, большие деньги.
Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Анатолий Сагалевич, герой Российской Федерации, ученый, подводник и замечательный рассказчик. Скоро вернемся.
«Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Клуб знаменитых путешественников» продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас Анатолий Сагалевич, герой России, заведующий лабораторией Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, подводник, бессменный пилот многочисленных погружений на супераппаратах российских «Мир-1» и «Мир-2», и человек, который помог Джеймсу Кэмерону снять бессмертный фильм «Титаник», а еще человек, который поставил флаг Российской Федерации на Северном полюсе, точнее, на самом дне Северного полюса. Но об этом, обо всем он расскажет сам.
Их просто не нашли, это все просто раздавило, и все. Ну, представь себе, это все треснуло где-то на глубине 3000 метров.
То есть они даже до «Титаника» не доплыли,
да,
получается?
Да, не нашли. И подняли они, нашли только вот две вот этих заглушки с двух сторон.
Они, по-моему, титановые
они
были как раз.
Они с титана сделали. Ну, и там ведь еще при выходе из порта, если там есть какие-то такие вот технические средства на борту, то, ну, там агенты есть, специальные службы, которые все документы проверяют. А у них и сертификата не было на безопасность плавания. А сертификат обычно выдается классификационным обществом. Их несколько, значит, по миру. Ну, там Lloyd, Veritas, там American Bureau of Shipping, там, ну, вот у нас регистр, там в Питере сидит, там есть отделение глубоководных аппаратов и так далее. Но у них не было ничего, они никому не предъявляли. Поэтому, конечно, при выходе из порта, ну, там 10 тысяч баксов агенту кинул, и все, закрыл глаза, и все, пошли.
Ну, да, тем более, что билет стоил 250 тысяч долларов.
Ну, вот к чему все это дело.
Деньги, деньги, деньги. Ладно, возвращаясь к романтике. Вы помните момент, когда вы впервые увидели «Титаник»?
Ну, конечно. Это было 4 июля 1991 года.
И как ощущения были?
Ну, дело в том, что «Титаник» был открыт Робертом Баллардом из Вудсхолла, из Вудсхоллского океанологического института в аппарате «Элвин». Ну, и он опубликовал классную книгу «Титаник». После этого, это было в 1985 году, в 1986 он спустился к «Титанику» на «Элвине». Ну, и там, в общем, все закартировал, все записал, опубликовал карты, где что расположено. Ну, в общем, большую работу сделал. Ну, конечно, фотографии «Титаника». То есть, я был готов, конечно, к тому, что я увижу. Но, конечно, когда увидел, ну, конечно, сердце ёкнуло. Но первая реакция, она была какая? Вот у меня она прямо вот такая была. Этого могло не быть. Вот у меня была такая реакция.
В смысле, катастрофа?
Или... Катастрофа, да. Ну, там много было причин. Ну, я всегда говорю, что вот «Титаник» своим, значит, величием обогнал время. Обогнал, так сказать, психологию, умы людей. Затмил своим, значит, величием там и красотой, и прочее. Вот все остальное. А там, ну, конечно, было много нарушений. Ну, они все, в общем, описаны. Даже, в общем, то, что там вперед смотрящий, так даже бинокль. Локаторов не было.
Да. Они были без бинокля, да?
Они без бинокля. Там этот Смит уволил там третьего штурмана за какую-то провинность, а тот назло взял и закрыл, значит, бинокль в какой-то, значит, коптерке. И ключей не оставил. И ключей не было ни у кого. Ну, я не знаю, у нас вот на судах, например, есть, значит, вездеходы, такие ключи, которые, значит, открывают любую дверь. Там этого не было. Конечно, слишком поздно увидели айсберг. Ну, а потом, конечно, гнали со страшной скоростью. Там
да, рекорд 22 хотели.
22 узла. Хотели рекорд побить, значит, пересечение Атлантики. Причем там было довольно много айсбергов, и там были суда в этом районе, которые, значит, рассылали предупреждения. Но мы, в общем-то, у нас было 8 экспедиций на «Титаник» всего. Вот, у меня было 57 погружений на «Титаник».
А погружения в определенный момент превращаются в рутину? Или каждый раз как новый?
Нет, абсолютно. Ну, как новый. Конечно, уже знаешь, так сказать, каждый там закоулок, каждую там железку там и так далее, когда столько погружений. И видишь, как, в общем, вот разрушается надстройка. Надстройка разрушается. Корпус стоит, корпус, в общем, ну, тоже его, в общем-то, съедает потихоньку. Морская вода.
Если сравнивать по сложности спуск к «Титанику» и спуск на полюсе, что сложнее было?
Ну, понимаете, и то, и другое было сложно, потому что для нас работа на «Титанике», ну, они были не первыми. Мы вообще вот первое затонувший, значит, объект, который мы обследовали, это был, значит, «Комсомолец» в 1989 году. Мы шли на гидротермальные поля Атлантики, и нас завернули, и мы пошли в Норвежское море. Это было первое. Ну, а вот второе – это был «Титаник». Но если сравнивать, то сейчас уже, вот глядя, так сказать, вот все это обозревая, конечно, на полюсе была, пожалуй, самая сложная подводная операция. Но она была нами тщательно подготовлена. Идея, значит, родилась в 1998 году. А сама операция была в 2007. Мы бы могли и раньше, конечно, ее сделать, но дело в том, что были сложности с выделением ледоколов, были сложности с деньгами, потому что вся эта операция, она стоила 2,5 миллиона долларов. У нас эти деньги, конечно, было получить невозможно. Задумана была операция с иностранцами, и родилась она в одной из экспедиций туристических ледокола «Советский Союз» на Северный полюс. Там была группа американцев, там был мой старый друг Дон Волш, который недавно ушел из жизни. Это человек, который погружался в 60-м году во впадину Челленджер, в Марианский желоб с Жаком Пикаром. И вот он там вроде в шутку, они там, значит, хорошо поддали, и он там в шутку вроде сказал, а вот слабо погрузиться вот на Северном полюсе, на самый пупок туда, на Северный полюс. Ну и там был, значит, Майк Макдоул, с которым мы работали, это наш агент практически. И вот он говорит, что это опасно и прочее, прочее. И Дон Волш ему сказал, а я знаю, кто может. И назвал мою фамилию. И я говорю, вот в 98-м году я сижу у себя в кабинете в институте, так это раздается стук, и да-да, входит высокий мужик такой красивый, бля. Это вот был как раз Майк Макдоул из Австралии. Ну, и говорит, Толя, и называет меня, значит, по имени. Толя, вот я Майк, я вот сейчас с Северного полюса, вот у меня есть вот такой разговор. И начался разговор именно с погружения. И он меня спросил, как вот ты думаешь? Сначала это мыслилось так, что, ну, это Майк так думал, что вот там с туристами погружение сделать. Но после обдумывания я решил, что это надо сделать один эксклюзив и все, потому что это шутки плохи с этим льдом там и прочее. Ну, была, в общем, разработана специальная навигационная система так для выхода аппарата обратно в полынью, потому что это маленькая полынья, там 50 метров где-то, и вот с глубины 4-300 там и сносят и прочее. В общем, это была, пожалуй, самая сложная операция. Вот уже 17 лет прошло, никто больше не рискнул. Ну, и все случилось. Меня, значит, в 5-м году уже, значит, позвал в Думу Челенгаров. Позвонил мне и говорит, что вот это... Ты можешь ко мне приехать? Ну, я так был знаком с ним, но шапочно, я близко его не знал. Ну, я поехал в Думу на следующий день. Ну, и вот он мне сразу говорит, ты там что-то там затеял, погружение. А почему без меня? Я хочу погружаться. Но ты учти, он мне сказал, что без меня у тебя ничего не выйдет. Все ледоколы, значит, подо мной. Ну, он был, значит, уполномоченным в Арктике президента России. Ну, и вот, значит, я могу достать деньги, я могу... А там еще был Палсон, это вот фармацевт из Швейцарии, который обеспечил $2.5 миллиона. Он вложил в эту экспедицию и, в общем, оплатил и ледокол, и потом вот это судно «Академик Федоров», на которое мы ставили миры, мы их в трюм поставили там. Ну, сделали все проводки. В общем, работа была очень, очень большая. Ну, и, конечно, элементы риска, они были высоки. Ну, все получилось.
Теперь давай. На полюсе стоит флаг, да?
Да, я поставил флаг. Ну, с помощью манипулятора, который там поставили.
А что на дне? Потому что я был на льду на
нет,
полюсе.
Ну, там осадок, а там ничего больше ожидать. Ничего такого? Будет. Нет, ничего. На самом полюсе там просто осадок, ну, там подняли там новый вид актинии животного, ну, там отобрали осадок, пробы воды там и так далее. Ну, и вот поставили флаг, потом пошли наверх.
А было ощущение, что вот исторический момент, или просто делали работу?
Ну, было, конечно, было. У меня, например, было. А все остальное здесь уже, когда мы пришли, тут уже все остальное делал, конечно, Артур Челенгара.
Звезда героя – это за полюс, да?
Да, он был вице-спикером.
И снова мы прервемся на небольшой перерыв, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный ученый, герой Российской Федерации, подводник, искатель приключений и прекрасный рассказчик Анатолий Сагалевич. Совсем скоро вернемся.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир, распахивает свои двери. На пороге вас встречаем мы, я ведущий Евгений Сазонов, и мой сегодняшний гость, герой России, подводник, ученый, профессор, замечательный рассказчик Анатолий Сагалевич. Ну, не могу не спросить про погружение на Байкале, когда, я не знаю, как членом экипажа, пассажиром был Владимир Владимирович Путин.
Ну, членом, мы всех членами экипажа считаем, поэтому наблюдателем, он даже у меня образцы брал там.
Манипулятором, да?
Да, ну, манипулятором я, естественно, значит, подводил аппарат, лежит камень, я, значит, подвожу манипулятор и говорю ему, вот на эту кнопочку нажмешь, и сейчас, говорю, камень будет в руке. Он раз на кнопку, все. Я говорю, молодец, и по плечу его стукнул.
А он что?
Ну, он там раз пять, а можно еще? Я говорю, да давай еще.
То есть, ему было интересно, да?
Ну, было интересно. Самое главное, что я ему, в общем-то, все рассказал о том, как у меня отняли Келтыш, как все это, что это лучшее в мире, что есть вообще сейчас.
Ну, у вас-то на Байкале было, по-моему, 4 часа с ним, да?
4,5 часа.
4,5 часа. Да. По-моему, самая длинная аудиенция.
У меня самая длинная аудиенция.
А кроме миров о чем говорили? О жизни, может, нет?
Да мало говорили.
Мало. Работали.
Я так в основном рассказывал.
А правда, что океан исследован гораздо хуже, чем космос?
Ну, как вам сказать...
Ну, просто все время говорят, что типа всего лишь 2-3% океана.
Нет. Ну, да, сказки. Ну, вот было как-то у нас была такая конференция в Нью-Йорке, Ну, и был круглый стол, на котором, значит, присутствовали, ну, ведущие там, в общем, ученые из Америки, из Франции, из там, Англии, Шотландии там, и так далее. Вот. И, в общем, вот это, значит, обсуждали как раз вопрос, один из вопросов – это степень изученности океана. Ну, я сказал 5%. А большинство сказало так, где-то 3-3,5%. Ну, то есть, вот от 3-5% решили, то есть, там, ну, со мной там еще было пара человек, а всего за столом сидело, по-моему, 14 или 15 человек, такой большой круглый стол. Вот. Так что, в общем, степень исследованности, конечно, очень небольшая, но дело в том, что, конечно, космос, ну, космос, какие преимущества, из космоса все видно, в общем, деле. Ну, и потом космос, он, так сказать, ну, несколько возвышен в смысле государственного престижа. А сейчас как-то вот в области исследований океана какое-то, в общем-то, затишье.
Но океан надо исследовать.
А
нас
как?
Ждет
а
много
как?
Там.
Ну, как же, конечно. Я как-то в Думе, значит, присутствовал, была там специальная комиссия, меня то позвали. Ну, и там, значит, вот обсуждали вопрос добычи, значит, полезных ископаемых со дна океана. Ну, там вообще огромные запасы, конечно, но для того, чтобы это делать, нужно разрабатывать специальные технологии там, и так далее. Ну, были разные высказывания там и все прочее. Вдруг встает какой-то мужик и говорит: а зачем нам все это? У нас на Земле всего хватает. Вот мнение, так сказать. И на этом разошлись, самое главное. Я там выступал и говорил о том, что это, что мы там видели, и сколько там всего там вот на гидротермальных полях сульфида, например, значит, металлов, которых в образцах по 35% меди, по 25% цинка. Вот такие дела. Ну, ладно, как говорил Леня Репин. Привет, Женя.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, к сожалению, наша программа подошла к концу. Вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона для вас работал постоянный ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня был замечательный человек Анатолий Михайлович Сагалевич, герой России, заведующий лабораторией Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, профессор, доктор технических наук, человек, который провел в подводных исследованиях примерно 200 дней, человек, который помог снять «Титаник» Джеймсу Кэмерону, человек, который установил флаг Российской Федерации на самом дне в точке географического Северного полюса. И вообще человек, которых в нашей стране должно быть как можно больше, потому что благодаря таким подвижникам мы и развивается наука, искусство, да все развивается у нас. Говорим ему огромное спасибо за его великий труд, желаем удачи, здоровья, новых путешествий, ну и, надеюсь, новых встреч в нашем эфире. Друзья мои, путешествуйте, открывайте новое, слушайте интересные программы, «Клуб знаменитых путешественников», например, и не забывайте изучать географию, царицу наук. Всего доброго и встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
Лодка диким давлением сжата, дан приказ дифферент на корму. Это значит, что скоро, ребята, в перископы увидят волну, в перископы увидят волну. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда устала я подлодка из глубины идет домой. Когда устала я подлодка из глубины домой. Хорошо, из далекого моря возвращаться к родным берегам, даже к нашим неласковым зорям, к нашим вечным полярным снегам, к нашим вечным полярным снегам. На пирсе тихо в час ночной тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идет домой.
Путешественников.